С этого вокзала поезда отправлялись в Среднюю Азию. Средняя Азия вошла в Сашкину жизнь внезапно и странно. В то время мы учились, кажется, в 8 классе. География у нас вела тихая, сдержанная, но очень педантичная и требовательная преподавательница Нина Петровна Фомичева. Грех оставить преподавательницу географии без прозвища, когда так много звучных и смешных названий рассыпано на широкой, как простыня, простеганной белыми нитками карте. За Ниной Петровной не было определенного прозвища. То ее звали Панама, то остров Борнео, но чаще всего тетя Лима или Лима Петровна в честь пройденной нами столицы Перу города Лимы. Перед тем, как кого-нибудь вызвать, она долго прикидывала, высчитывала, сколько раз кто был уже спрошен, просматривала все оценки, кому надо исправить тройку, кого проверить пятерку. Но, как ни странно, в ее вызовах не было системы, и это было самое страшное. Мы не могли сидеть спокойно, потому что она могла вызвать даже того, кого спрашивала на прошлом уроке. И пока она делала свои прикидки, мы прятались за спинами впереди сидящих, отводили глаза от глаз Лимы. Но существовал человек, который не шелестел страницами, не прятался, не пытался всадить в себя штрафную порцию знаний. Сашка Локтев. Он разработал свою собственную психологическую систему, которой неуклонно придерживался. Эта система носила название «Смелый взор». Он смотрел на преподавателя открытым, смелым взором чистых, незамутненных излишними знаниями глаз. Он смотрел на преподавателя спокойно, вежливо и мудро. И, как правило, его вызывали реже других. Но тетя Лима опрокидывала все и всяческие расчеты. «Вопрос следующий», — сказала она. «Средняя Азия. Природные условия, национальный состав. К доске пойдет Локтев». Сашка легко и уверенно встает. Он идет пружинистой и веселой походкой. Подойдя к доске, делает классу поклон. Это азиатский восточный поклон. «Ну, — говорит Лима, — мы вас слушаем». «Вы готовы?» «Я всегда готов», — говорит Сашка. Итак, Средняя Азия. Средняя Азия — край жгучего солнца. Это одна из важнейших природных особенностей Средней Азии. Единственная отрада в жаркие душные дни — это оазис. Оазисы — благоухающие своеобразные места — снабженный водой. Весной в пустынях Средней Азии цветут маки. Сашка перевел дыхание. Они цветут в песке. И это удивительно красивое зрелище. Желтый песок и красные маки. Они цветут в барханах. Также Средняя Азия знаменита своей древней культурой. В древнем Хорезме расцветали всякие ремесла. А потом началось нашествие Чингисхана, и все кончилось. «Что кончилось?» — говорит учительница. «Все кончилось», — ослабевшим голосом говорит Сашка. «Что еще вы нам расскажете?» «Сейчас я кое-что вспомню. Я как-то смешался». «Ну, хорошо. Посмотрим, как вы знаете карту. Покажите мне хребет Таласки-Алатау». Сашка с присущей ему энергией резко поднимает указку. Указка бороздит бескрайние просторы Средней Азии, а затем слепо, беспомощно тычется в заштрихованные желтым и коричневым азиатские республики. «Как вы готовились?» — говорит тетя Лима. «По учебнику?» «Нет». Гордо отвечает Сашка. «Я читал Чингисхана и историю древнего Хорезма». И тут, устав от этого путанного, вечно что-то выдумывающего странного ученика, она вызывает человека, во время ответа которого можно не мучиться и не терять веру в подрастающее поколение. Дмитренко к доске. Общие сведения о Средней Азии. Я встаю и иду к доске. А когда я сажусь на место, Сашка смотрит на меня с презрением, с тем непередаваемым презрением, которое он питает к так называемым зубрилам и первым ученикам. «Поздравляю», — говорит он, — «и все-таки ты ни черта не понял в Средней Азии». А потом кончились уроки, и мы вышли на школьный двор. На баскетбольной площадке суетились и прыгали девчата. Мы с Сашкой шли молча и еще издали увидели маленькую шуструю фигурку, которая ничем не отличалась от других и также суетилась под баскетбольной корзиной. И только мы двое умели ее отличить от всех остальных. Мы подошли к площадке. В это время Ленка кидала мяч. Она неловко, с каким-то смешным замахом, по девичьи кинула мяч и мимо. Сашка был мрачен и молчалив после географии, но тут он выступил вперед. «Разве так кидают?» — сказал он. «А ну-ка дай!» Игра остановилась. Девочки с уважением смотрели, как он мягко, чуть сутулясь, разбегался, как небрежно и в то же время легко вел мяч, словно привязанный к его ладони тонкой невидимой нитью. Как красиво он сделал отскок и кинул. И как мяч задел сетку, повертелся на кромке, словно раздумывая, упасть в корзинку или нет, и как пролетел мимо. «Мастер Мазила», — сказали девчонки. Слово было за мной. «В общем, Средняя Азия», — произнес я. Тогда он резко повернулся, схватил мяч, швырнул его куда-то далеко за щит и пошел по широкому спортивному двору. Одинокий, молча принявший мою издевку и не унизившийся до ответа. «Сумасшедшие!» — фыркнули девчонки. А Лена ушла с площадки и спросила с тревогой, с какой-то взрослой тревогой. «Что с ним?» Потом мы ходили с ней по мокрым весенним улицам и разговаривали о разном. О баскетболе и о покушении фашистов на Пальмира Тольятти, об учительнице тети Лиме и о том, что Лена станет медиком. Но главным образом мы говорили о нем. О том, какой он странный и сумасшедший, о том, какой он нетерпеливый и горячий, о том, как он любит прихвастнуть и строить из себя бог знает что, и воображать, и... Мы ругали его, на чем свет стоит, и не могли говорить о нем беспристрастно, потому что оба были обижены на него, и потому что любили его оба. А он вбил себе в голову какую-то новую дурь, увлекся Средней Азией больше, чем футболом и автомашинами, читал о ней книги и щеголял азиатскими словами. Говорил о том, что нет ничего прекраснее на свете, чем страна пустынь, и мы прозвали его в классе Средняя Азия. Иногда мне становилось даже обидно. Почему говорим все время о нем? Почему все время он своими делами в центре внимания? И я высказал это Лене. И Лена ответила: «Понимаешь, Сережка, с тобой все ясно. Ты хороший парень, неверный товарищ, у тебя все на месте. А у него все наоборот. В нем столько всего намешано, что нам надо его изучать и разбираться в нем, чтобы бороться с плохим и поощрять хорошее». И я впервые не захотел быть хорошим парнем и надежным товарищем. А потом пришел 10 класс. Мы сидели над учебниками как проклятые. Решающее значение придавалось тогда медалям. Я твердо шел на золотую. Сашка же все время кричал, что ему плевать на медаль, что он и так проживет. Но со второй четверти он начал творить буквально чудеса. Он получил пятерки по всем предметам, выправил все свои годовые четверки и вырвался в число первых. Многие удивлялись, но я понимал, что Сашка хочет доказать всем, что хотя его и считают анархистом, хотя он входит в рубрику так называемых способных, но неорганизованных, он может получить медаль, если захочет, может заткнуть за пояс испытанных первых учеников. Но в его табеле за 9 класс все же красовалась одна тройка, которая портила весь вид и должна была быть в аттестате. Тройка по географии. А последняя четверть кончалась. И вот по решению педсовета, в виде исключения, тройку разрешили исправить. Иначе он мог потерять шансы на медаль. В тот вечер я сидел допоздна в школе. Вдруг подходит ко мне тетя Лима и говорит: «Если ваш Локтев хочет исправить свою оценку, пусть приходит завтра после 5 урока». И я помчался к нему. Всегда по вечерам он дома, а сегодня, как назло, его нет. Тетка, его воспитывала тетка, отец погиб на фронте, у матери другая семья, говорит: «Сказал, что пошел в библиотеку. Я в районную библиотеку, его нет. Я в Ленинку, там его тоже нет. Я к ребятам, никто ничего не знает». И я рванул опять к нему домой. Занял позицию на подоконнике, жду. Прошел час, два. Ну, думаю, ничего, у него еще ночь впереди. За ночь при его способностях можно весь курс пройти. Примерно часов в 12 я задремал. И вдруг, а может, мне это приснилось, я слышу: «Ну, теперь моя очередь тебя провожать». И в ответ тихий, женский, какой-то очень тихий голос: «Мы уже провожаемся целый час. Ты провожал меня 3 раза, я тебя 2, итого 5. Отличное число. Может, хватит, завтра ведь не воскресенье». Каким бы тихим ни был этот голос, я различил бы его даже в шуме океана. И вот этому тихому голосу отвечает другой, который я тоже могу узнать по первому звуку: «Для меня завтра воскресенье, и послезавтра воскресенье, потому что...» Наступила пауза. Он что-то выдумывал, сочинял и, наконец, пропел, произнес: «Потому что на душе у меня весна». Оба они захохотали. Я соскочил с подоконника. «Ты говоришь, как Аршин Малалан», — счастливо смеясь, захлебываясь от какого-то незнакомого мне восторга, бормотала она. «Ты Аршин Малалан, ты мой азиатик, ты мой Аршин Малаланчик, ты мой самый хороший, ты...» И тут она затихла. Точно кто-то закрыл ей рот. Точно кто-то помешал ее губам открыться, чтобы сказать слово. Точно кто-то... Я был уже не маленький, я знал причину такой тишины. Я стоял в полутьме подъезда и думал: как же мне быть? Как же мне жить дальше? Я знал, что нас было 3. Она мой друг, и он мой друг. А теперь как же мне жить дальше? Я выскочил из подъезда, из этой мышеловки, захлопнувшей мою дружбу и мою любовь, и побежал по черной пустой улице. Я бежал не для того, чтобы бить его. Я бежал, чтобы сказать ему про географию. И я догнал их. Она посмотрела на меня отчужденно, словно отстраняя от себя, словно прося ничего не говорить, не вмешиваться, не влезать. А он посмотрел снисходительно, словно ребенка, который застал взрослых в неподходящий момент. Когда произносилось ее имя, я всегда вспоминал эту историю. Но странное дело, стоило мне случайно встретить Лену на улице, и все это уходило. Передо мной стояла женщина, которую я не знал. Другая, ничего общего не имеющая с той девчонкой. Впрочем, я встречал Лену крайне редко. Я знал, что она вместе с Сашкой поступила в строительный институт. А Сашку я никогда не спрашивал о ней. Но я понимал, что в те вечера, когда он куда-то спешил и что-то возбужденно болтал, не задумываясь особенно, слушают его или нет, В те вечера он уходил от меня, от наших общих мужских интересов и увлечений, куда-то в другую жизнь, подчиненную ей. И возвращался, часто веселый, самоуверенный, счастливый, реже растерянный и молчаливый. А потом подошло горячее времечко, дипломы, распределение. Меня оставляли в аспирантуре при биофаке. Была у меня интересная тема, назначили мне руководителя, а Сашка метался. То он хотел остаться в Москве, то говорил, что хватит гулять по чистым прудам, что надо отдавать стране долги, что пора в дорогу. А куда в дорогу? В какую дорогу? Все это, как всегда, у него было не выяснено до конца, не уточнено. Однажды вечером ко мне пришла Лена. Это было крайне неожиданно для меня. После того дня она никогда ко мне не приходила. «Сережа», — сказала она мне. На распределении он заявил, что едет в Среднюю Азию строить какой-то завод. «Только ты можешь его остановить, он тебя уважает». «А тебя?» — спросил я. «Меня он любит, но это совсем другое». «Ну и чем же тебе не нравится Средняя Азия?» «Но в Среднюю Азию ему нельзя. У него плохое сердце. В детстве у него был порок. Ему туда нельзя ни в коем случае». Она говорила убедительно. Очень убедительно. Настолько убедительно, что я не поверил. Я вдруг понял, что дело тут не в сердце. И я сказал: «С некоторых пор я решил не вмешиваться в ваши дела». Она посмотрела на меня с убийственной женской иронией. А через 4 дня он вдруг собрался и, никому ничего не говоря, уехал. Потом я получил от него телеграмму. Текст был короткий: «Привет из Средней Азии». И все. Больше ни слова. Что у них с Ленкой стряслось, так я и не узнал. «Ну так пошли в вагон, скоро отправка», — сказал я. «Давай», — согласился Сашка. Мы вошли в купе. Он сунул куда-то свои чемоданы, машинально спросил у кого-то: «Вы здесь побудете?» И, не дождавшись ответа, вышел из купе. «Не люблю загнивать в вагоне. Пойдем лучше пивка выпьем. Не успеем, всего полчаса осталось». «Без меня не уедет», — усмехнулся он. «Ну еще бы, без такой ответственной фигуры состав ни на шаг», — сказал я. «Не насмешничайте, аспирантик. Кстати, как твои дела?» Мы сели с ним за голубой блестящий столик под полосатым тентом. Официантка принесла пиво. «Дела мои, кстати, неплохи», — сказал я. «Не надоело?» — спросил он. «В школе за партой, в институте за партой, сейчас за партой. Свободы не хочется». «У меня свободы не меньше, чем у тебя. И свободы, и просторы для экспериментов, и всего прочего». «У меня простора для экспериментов нет», — сказал он. «Эксперименты стоят 1 000 000 рублей. У меня есть только одно право — делать наверняка». Он говорил серьезно. В тоне его звучало превосходство рабочего над шкалером. И слова его чем-то задели меня. «Ну и черт с тобой», — сказал я. «Расскажи лучше что-нибудь о своей Средней Азии». «Еще успею. Впереди 20 минут». «А хорошее в Москве пиво», — с неожиданной грустью сказал он. «Соскучился я по Жигулевскому». «В Москве еще кое-чего есть», — резонерским голосом сказал я. «Да что ты!» — он сделал большие глаза. «Ей-богу! Вот не знаю, что там у вас есть». «У нас там есть такое», — серьезно сказал он, — «что тебе и не снилось». «Маки расцветают в пустыне», — усмехнулся я. «И маки расцветают в пустыне», — сказал он. «И заводы расцветают в пустыне. И многое еще расцветает в пустыне». «Ты поэт», — сказал я. «Ты поэт Средней Азии. Ты Алишер Навои». Я ожидал, что он отпикируется, но он оставил эту фразу без внимания. Он все чаще и чаще все напряженнее смотрел на выход из тоннеля. Смотрел на пассажиров и ждал. Но больше не спрашивал, придет ли Лена. Мы встали, пошли к поезду. «Надо что-то сказать Сашке», — думал я. «Надо отвлечь его от всяких мыслей. Ясно, что она не придет. Теперь уже совершенно ясно».
«Пиши, Сашка», — говорил я ему. «Ты никогда почему-то не пишешь, бродяга ты этакий. Мне же интересно знать, что с тобой происходит, куда тебя швырнет жизнь. И потом я хочу проследить тот момент, когда ты окончательно образумишься».
«Черта с два», — сказал Сашка и улыбнулся. Улыбка у него была хорошая, хитровато-озорная.
«Жизнь не таких обламывала», — проговорил я. «Погоди».
Но Сашка все смеялся.
«Я ее сам обломаю, можешь мне поверить».
И вдруг, как обвал, на нас хлынула музыка. Многопудовая, жестяная, могучая вокзальная музыка. И подавленные ею мы замолчали. 5 минут осталось до отхода. Но что я мог поделать с этим? Я бы сделал для него все, что угодно. Но заменить Лену я не умел.
«И все-таки придет, — громко сказал Сашка, — придет! Понимаешь ты, придет!»
Я повернулся, посмотрел на часы, и где-то в конце перрона я увидел мучительно знакомую и вместе с тем полузабытую, словно попавшую сюда из другого уже нереального, уже не опасного для меня мира, женщину, торопливо идущую к поезду. Кто-то шел рядом с ней. Плотный, коренастый, похожий на чемпиона по боксу человек. И я не понимал, они вместе или нет? Может, просто к одному поезду? Но вот она легко обогнала его, что-то быстро, привычно сказав, и он отстал, отошел к киоску «Союз печати». Теперь она шла одна. Она спешила, но даже в спешке шла красиво, собранно, несуетливо. Я бы сказал, что она спешила спокойно. «Идет», — тихо, смятенно сказал Сашка и близоруко сощурился. И когда она подошла, он сказал скованно, неуклюже, как угловатый, стеснительный десятиклассник. «Я думал, вы не придете. Я даже не ожидал, что вы придете».
«Сашка», — ласково и как-то очень свободно сказала она, — «милый Сашка, я так рада тебя видеть!»
«Я тоже рад», — полушепотом сказал Сашка, глядя на нее удивленными, какими-то незнакомыми мне глазами.
«Ты все такой же», — говорила она, — «такой же! И загорел, как азиат!»
«Какой же я, по-твоему?» Вдруг неожиданно и в упор спросил Сашка. И я отошел в сторону. Я старался не слушать. До меня доносились только обрывки слов.
«Ты моложе нас всех. Ты не изменился. Единственный из нас, кто не изменился».
«Нет. Только кажется тебе. Только кажется». Потом я их не слышал. Их заглушали мои беспокойные, словно сорвавшиеся с места мысли. И потом я смотрел на киоск, где, раскрыв газету, спокойно стоял, расставив тумбообразные короткие ноги, человек, похожий на чемпиона по боксу и одновременно на директора большого промтоварного магазина. Но вот провожающие притиснули меня к ним вплотную, и я вновь услышал Сашкин голос. «Ты понимаешь, все еще можно исправить. Тогда ты была маленькой, неуверенной, слабой. А сейчас ты пойми, ведь это еще не поздно. У нас с тобой будет замечательная работа. Все у нас будет хорошо, все, абсолютно все. И ты, пожалуйста, не бойся. Ты не говори мне «нет», подумай, слышишь? Подумай.
Милый мой Сашка, тогда я не решилась, а сейчас уже поздно. Уже поздно. Я завязла, Сашка. Меня уже теперь не вытащишь».
«Да что за ерунда!» — громко, возбужденно говорил Сашка. «Не вытащишь, не вытащишь, да еще как вытащишь! Ты же умная, я же в тебя верю. А я в себя не верю, сказала она и вздохнула. Громыхала вокзальная музыка. Стучали медные тарелки, гремели трубы, выбивая такты марша, пытаясь заглушить разлуку. Скажи честно, может быть, я чего-то не знаю о тебе, сказал ей Сашка, и голос его вдруг дрогнул. Скажи правду, добавил он уже твердо. Ты ведь полгода не писала мне. Скажи правду. Нет, все так же, как и было, все так же, быстро заговорила она. Ничего не изменилось, ни капельки. Только я не сумею с тобой, Сашка. Если бы ты успокоился, если бы перестал метаться. Нет, нет, я знаю, ты не будешь другим. И я не хочу, чтобы ты стал другим. Ты такой, и я уважаю это в тебе. Только я не сумею с тобой, милый.
Все это словеса, резко, даже грубо сказал Сашка. Не запутывай себя и меня, и не трусь. Хватит трусить. В голосе его была ярость, ярость и надежда.
А я в то время думал о ней. Она просила его сдаться. Она ставила ему условия сдачи, но делала вид, что не просит его ни о чем. Я уважаю это в тебе. Лучше бы сказала, я ненавижу это в тебе. Да, но ведь и я тоже. Просил его образумиться. Впрочем, я шутил. Да, да, я шутил, и ничего больше.
Поезд номер 18 отправляется, сказал диктор.
И музыка на вокзале затихла. И в пронзительной острой тишине я услышал, как Сашка кричит мне: «До свидания, Серега! Спасибо тебе, дружище! Будь счастлив!» Я молча махнул рукой, хотел что-то сказать, но не сказал. «До свидания, Лена!» – кричал он. «Прощай!» – кричал и размахивал руками. И смотрел, смотрел на Лену. И вдруг что-то рвануло ее к поезду. Она побежала, забыв о своей осанке и о своей красоте. Она несколько шагов шла рядом с подножкой, словно хотела вскочить, и не решалась. И проводник принял ее за опоздавшую и протянул ей руку. Но она не взяла руки, а остановилась. И медленно пошла назад. Поезд шел вперед, она назад. А я смотрел на нее и на Сашку. Но Сашки уже не было видно. Лена подошла ко мне и с тоской, как мне показалось, с облегчением сказала: «Уехал. Вот и уехал. А мы с тобой остались на перроне».